Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает член КПРФ, ведущий Илья Бакатов. На связи с нами теоретик и исследователь фантастики Сергей Переслегин. Сергей Борисович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Сергей Борисович, недавно я прочитал книгу Ивана Ефремова «Час быка» и сделал для себя вывод, что космос — это, в принципе, единственный фокус развития человечества в созидательном ключе. К вам хочу обратиться с таким вопросом. Можно ли сказать, что именно поэтому первая отрасль Советского Союза, которая была разрушена, это космос? Потому что именно космос двигал страну вперед. Как вы считаете, это именно так или нет?
Ну, давайте для начала введем некоторый набор уточнений. Космос, разумеется, не единственный фокус развития человечества. Вы можете иметь также у себя внутренний космос. Вы можете искать космос в глубине океана или в глубине земного шара. Весь вопрос заключается в том, что, как правило, это просто отход, отступление, непонимание. Говоря простым языком, если вы не сможете выйти в обычный внешний космос, вы никогда не выйдете во внутренний, у вас просто не получится. Эта задача намного сложнее. Поэтому я бы сказал бы так. Космос не единственное, но первое направление развития, которое ведет за собой остальные направления тоже. Можно обсуждать это и совершенно в другом языке, не трогая представление о человечестве, а рассматривая только представление об эволюции. Тогда есть вполне понятное понимание, что всякая жизнь пытается выйти за любые поставленные ей пределы. И с этой точки зрения выход жизни за пределы Земли совершенно необходим. Более того, абсолютно неизбежен. И либо это сделает человек как биологический вид, либо, извините, этот вид вымрет, на его место встанет тот, кто сумеет эту задачу выполнить. Между прочим, то, что сейчас говорю, вообще-то основание русского космизма в его прямом виде, как когда-то это имели в виду Федоров и Циолковский. Это вторая сторона, которая здесь есть. А можно говорить и о третьей стороне. Я христианин, поэтому для меня довольно понятным является поручение Христа. А именно, идите и научите все народы. Поучение Адама – идите и владейте миром. Но мир – это не Земля. Мир – это Вселенная. И, соответственно, не выполняя первого и второго поручения, человек вряд ли имеет право считать себя христианином. Здесь есть довольно любопытный момент, что когда обсуждалась экспедиция Колумба в свое время, это же был основной и самый серьезный аргумент «за». С точки зрения возможных инвестиций, прибыль от этого проекта рассматривалась как крайне маловероятная, а сам проект как невероятно опасный и рискованный. Но необходимость приобщить к вере людей, которые находятся за морем, привела к тому, что Америка была открыта и начались географические открытия. А как вы прекрасно понимаете, после этого человечеству удалось выйти из кризиса 14 века и начать быстрый такт развития. Я ответил на первую часть вопроса, но вы задали вторую. Со второй частью вопроса все значительно неприятнее, чем с первой. Проблема заключается вовсе не в том, что сразу после перестройки космическая область была разрушена. Тогда был кризис совершенно невероятного масштаба, и разрушалось в целом все, в том числе и космическая отрасль. Проблема заключается в том, что разрушение космической отрасли в известной мере началось еще при Союзе. Я бы даже сказал, что эту ситуацию охарактеризовал бы гораздо более резко. А начиная с полета Гагарина, в какой-то мере и с первого спутника, то есть между 50-м и 61-м годом, сложился определенный консенсус, он был очень важен, согласно которому борьба сверхдержав идет прежде всего в космической области. Но это, с одной стороны, позволяло понять возможности сверхдержав, а с другой стороны, все-таки позволяло как-то отойти от идеи глобального термоядерного конфликта, который, собственно, никому особенно не был привлекательным, ни с той, ни с другой стороны Атлантики. И вот здесь можно говорить о том, что космическая гонка была той формой, в которой в конечном счете притворилась холодная война, она же Третья мировая. И вот здесь нужно сказать следующие важные моменты. Проблема ведь на самом деле не в том, что американцы успели раньше улететь на Луну, либо раньше хорошо отчитаться о том, что они туда улетели. Это не имеет большого значения. Проблема заключалась в том, что Советский Союз не выполнил свою программу космических исследований, где на 59-й год уже, вернее, в 59-м году было указано необходимость создания космического дока для сборки ядерного корабля на орбите Земли. Это была программа 59-го года. И получим этот док хотя бы в 69-м, что было вполне возможно. Высадка американцев на Луну, либо имитацию этой высадки, еще раз, это не имеет значения, вполне превзошла бы экспедиция к Марсу, пускай даже без посадки, пускай даже только с облетом этой планеты. Изначально было понятно, что Марс приз лунной гонки, а вовсе не Луна. И вот это момент, которого не было сделано. Союз тогда в какой-то момент времени фактически остановил свою программу исследований, переведя ее полностью в программу работы с околоземным пространством, программу работы со станцией «Мир». Она имела значение, но это было совсем не то, что было в тот момент необходимо. А, да, конечно, очень важно, что успели сделать «Буран». Я имею в виду «Буран-энергию» как систему. Но это же уже было поздно. К этому времени кризис Союза вошел в наиболее жесткую стадию, из которой страна уже не вышла, да и трудно было в этот момент из нее выйти. На самом деле, когда мы занимались у себя в группе, мы с Сергеем Шиловым, анализом холодной войны, и в частности ее космической стороны, мы были очень удивлены. Дело в том, что подобного типа анализ, он делается довольно формальным способом. Каждое достижение можно определенным образом оценить. Ну а соответственно, как, например, оцениваются те или иные успехи в классической обычной войне, где захватываются города, выигрываются или проигрываются сражения. Так вот, возникает ощущение, что Советский Союз в этой игре, в игре в космос, бросил карты в тот момент, когда вообще-то еще, по аккуратной оценке, он все еще обладал преимуществом. Да, американцы в этот момент сделали большой рывок вперед, да, им удалось получить хорошие результаты, но это был догоняющий рывок. Они только приблизились. Еще можно было и нужно было продолжать играть. Но игра прекратилась. И я должен сказать, что здесь большая проблема самого Союза. У его руководства в последние десятилетия исчез интерес к космосу. И вот это действительно было преддверием его военного поражения. И, между прочим, для нас всех сейчас колоссальный урок. С другой стороны, Илья, вы ведь тоже правы. После войны было сделано все, чтобы после холодной войны развалить космическую отрасль. И если на тот момент мы были первыми, может быть, вторым, если там гораздо выше оценить Луну, чем все остальное, но уж точно никак не меньше, чем вторыми, то мы сейчас пятые. Мы уступаем не только США, мы уступаем отдельно и НАСА, и Илону Маску, то есть за Америку два игрока и две позиции. Мы уступаем Китаю. И, судя по катастрофе Луне-25 и успешной индийской высадке, мы уступили даже Индии. Мы пятые. А я бы сказал бы так, а пятых много. На эту позицию, кроме нас, еще могут претендовать другие страны. И для страны, которая открыла человечеству путь в космос, это невместно. Этого просто не должно и не может быть. Поэтому вот так я бы ответил на ваш вопрос.
Сергей Борисович, вы сказали про внутренний космос. Можете более широко это понятие раскрыть?
Да, легко, но не обязательно этого делать, поскольку до меня это понятие активно раскрыли японцы. В 1998 или 1999 году, у меня не очень точно, есть плюс-минус год памяти, в Японии была сделана очень интересная работа «Внутренний фронтир», «Фронтир Визына», а он уже цели Японии в 21 веке. Это, собственно, развитие страны через развитие индивидуальных способностей, психотехник, психоумений, коммуникационных умений людей. Это продвижение внутрь себя, в свою психологию, в свое сознание. В принципе, до японцев это активно обсуждал Тимоти Лири, когда речь шла о революции сознания 68-69 годов, о владении высшими контурами сознания. Но это и называется внутренний космос, всегда так называлось. Другой вопрос, я еще раз повторю сказанное. Овладение внутренним космосом необходимо, но с моей точки зрения это может быть только следствием овладения внешнего космоса. Я могу выразиться и более ясно, и более определенно. На Земле нет необходимости во владении внутренним космосом. Но если вы начнете всерьез говорить о том, что такое космическое поселение, где людей мало, где окружающие условия не похожи на Землю, где на Землю вы никогда не вернетесь, это для вас страшный внутренний вызов, вот здесь у вас будет необходимость научиться работать с внутренним космосом. Поэтому это, по сути дела, вопрос о том, что каждой стадии развития соответствует особая стадия развития человеческого сознания, а тем самым языка и мышления.
Сергей Борисович, Иван Ефремов говорил о том, что человечество не сможет покорить космос, пока не достигнет высшей жизни без войн. Может ли человек в один момент начать жить в мире, в котором космос и мегапроекты будут выгоднее войн?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, во-первых, современные войны вообще не очень выгодны, уж если отвечать в ваших терминах. В качестве простого примера, ну, давайте вот так вот, чисто механический расчет. А стоимость программы «Аполлон», вообще говоря, была очень небольшой и составляла на уровне долларов 69 года где-то 22-24 миллиарда, зависит от того, как считать. Ну, пускай 24, это не имеет большого значения. Что интересно, когда я делал этот расчет для 2011 года, понятно, почему 2011 было 50-летие полета Гагарина, то в пересчете на деньги 2011 года это где-то было 110-120 миллиардов долларов. Ну, понятно, с учетом инфляции. И фактически это достижение дало американцам победу в холодной войне и, между прочим, больше, чем на десятилетия, возможность дешево, вернее, бесплатно эксплуатировать и человеческие, и технологические, и ресурсные возможности бывшего Союза. А во многих местах, не будем показывать пальцем на Украину, а во многом и на Казахстан, и сейчас эксплуатируют. При этом война в Ираке на тот момент времени обошлась американцам 800 миллиардов долларов. Никакого позитива, кроме повешения Хусейна, из этих 800 миллиардов они не изобрели. Война – хороший деструктор экономики и возможность создания на этом месте новой экономики. Но этим ее позитивное экономическое значение полностью исчезает. Другой вопрос, что мы же сейчас живем совершенно не в той логике, о которой писал Иван Антонович Ефремов. А у нас сейчас есть другая логика, и она на самом деле появилась в 60-е годы в связи с лунной гонкой. О том, что космос сам по себе есть возможность не для сотрудничества, а для конкуренции и борьбы, но эта конкуренция гораздо, гораздо более содержательна, чем попытка устроить большую войну на Земле. Вот я бы, пожалуй, так бы сейчас сказал. И это вопрос обычного человеческого мышления. А в конце концов, абсолютно неважно, каким образом определяется победитель. По лучшим спортивным результатам, по лучшим научным, по космической экспансии или по реальной войне. Но в последнем случае погибают люди, их погибает очень много. А в первом случае результат очень искусственный и игровой. Поэтому я бы сказал бы так. Сейчас у нас есть понимание о том, что космос – это формат взаимодействия цивилизаций и их борьбы, который не обязательно исключает войну, но по меньшей мере не предполагает ее как необходимое условие. Вот я бы, пожалуй, так ответил.
Как человека направить на вот это самое созидание? Как поменять в нем эту логику? Советский Союз же, по сути, двигался к этому, но не смог.
Ну, смотрите, Советский Союз не был в этом отношении последовательным. Советский Союз многие вещи пытался сделать правильно и довольно интересно. Я, когда на мне говорят о том, что Советский Союз продемонстрировал невозможность коммунизма и социализма, обычно отвечал еще со времен, когда был сам студентом, довольно ехидно. Я говорил, ну да, а тот дьяк, который сиганул с крыши колокольни на сделанных крыльях и разбился, доказал невозможность аппаратов тяжелее воздуха. А Советский Союз был очень сложной стратегией, очень сложной идеей организации. При этом по многим вопросам он технологически отставал от окружающего мира, который при этом его окружал и вынуждал его на непрерывное соревнование. Тут есть еще важный момент. Советский Союз изначально со времен Ленина конституировался как 15 союзных республик, а в рамках этих республик еще было достаточно много своих внутренних национальных автономий. А это означало, что Союз, Коммунистическая партия, Москва, если хотите, как столица, прилагала значительные усилия к созданию культурных кодов не только русского, но также и украинского, белорусского, латышского, казахского и так далее, а также татарского, якутского, карельского, их было очень много. В результате Союз оказался перед жесткой необходимостью либо строить у себя мозаичную империю по типу Персии или Австро-Венгрии, но это абсолютно не соответствовало историческим традициям России. Россия просто другая. Либо что-то придумать здесь. И тогда была придумана идея о новой общности «Советский народ», над которой сейчас только ленивый не смеется. А я очень хорошо это помню. И вообще-то до сих пор считаю себя относящимся к этой общности. Да, нас не очень много осталось, но мы все еще оттуда, и мы там живем. Так вот, у новой общности людей «Советский народ», у нового советского культурного кода, интегрирующего все национальные коды, импринтом был полет Гагарина. Но чтобы из импринта получить код, нужно 60 лет. У Союза оказалось только 20. И вот здесь не хватило темпа развития. Я боюсь, что критическим был момент, когда было написано письмо космонавтов о возможном облете Луны, мы успевали сделать этот облет раньше американцев. Да, у нас не было тогда готово ничего для высадки, но это свое и сыграло бы огромную роль. И тогда Брежнев отменил эту идею, сказав, что слишком высок риск. Сейчас по этому поводу пишут, что и восходы, и востоки, и союзы были гробами, что странно, что там люди вообще оттуда возвращались живыми. Но я достаточно хорошо знаю как эти аппараты, так и Аполлон. Риски были приблизительно одинаковые. И возвращение Аполлона-13 имело меньше шансов на успех, чем возвращение Беляева и Леонова на Восходе-2. То есть не так оно все просто. И шансы на успех этого полета были довольно велики. И вот в этот момент, да, сыграло свою роль определенное отсутствие воли. Как ни смешно, космические исследования, они требуют технологий, да, знаний, да, но они в гораздо большей степени требуют желания. Они требуют человеческой воли и государственной воли. Не хватило ни того, ни другого.
Может ли наша страна сегодня взять и пойти по пути космоса и мегапроектов?
Ну, смотрите, слово «может» здесь довольно бессмысленное. Все может быть. Даже мне известно, что одна из каких-то совсем мелких стран, что-то типа Свазиленда, сейчас просто из головы вылетело название, по дороге вспомню, ухитрилась создать свою космическую программу. Очень смешную, конечно, но тем не менее. Так вот, может не ответ. Россия должна это сделать. Причем это вот тот случай, где не хватает русского языка. У нас вообще слабенькие модальности. Как говорил волгоградский писатель и бард Евгений Лукин, в русском языке слово «должен» глаголом не является и действие не подразумевает. Так вот здесь долженствование на том уровне, на котором в английском языке have to. Помните, да, что, как это переводится? Вы это обязаны сделать в любом случае, невзирая ни на что. Это долженствование для страны. Более того, у нее сейчас, после войны, а мы, несмотря на то, что война сейчас затягивается, Украина и Запад ее затягивают искусственно, тем не менее, по сути, война закончена. Так вот, после войны мы обязаны это делать. И у нас нет другой, сколько-нибудь адекватной стратегии развития. Я могу выразиться еще более резко. Либо после войны мы приблизительно столько, сколько сейчас на победу тратим на космос, либо мы после войны получаем колоссальный экономический кризис. И в конце концов на этом кризисе потеряем гораздо больше денег.
А мы уже готовы к этому? Просто если учитывать, что наша промышленность находится в довольно плачевном состоянии, нам придется потратить на это слишком много времени. У нас это время есть, у Советского Союза не было времени. Мы сможем это себе позволить?
А вы никогда не смотрели те технологии, которые используют в 60-е годы в космосе? А их интересно очень посмотреть. Нет. С учетом сегодняшнего дня, с учетом того, какие у нас сейчас есть материалы, какие компьютеры, какие двигатели. И вспомню, что с тем, что у них было тогда, а с нашей точки зрения, это даже не детский сад, это что-то вообще невероятно устаревшее. Такой, у меня есть такой термин обсуждения фантастики, называется «клепанные звездолеты». Но сварку еще не изобрели, а звездолет сделать было надо. Поэтому клепали металлические листы. Так вот, у нас же были тогда, по сути своей, немножко упрощаю, но тем не менее, не такая большая разница, клепанные ракеты. А не забудьте, люди тогда ставили задачу на ядерный корабль и говорили о том, что 71-72 год должен быть первый полет к Марсу. Так вот, технологии того времени мы сейчас легко можем воспроизвести. Мы их можем легко перевести на более современный лад. Более того, внимательно изучая технологическое пространство, я бы вам сказал, что ситуация сейчас гораздо лучше, чем она была в 70-е годы. Сейчас мы уступаем Китаю. Но обратите внимание, деиндустриализация Европы зашла достаточно далеко. И опыт СВО показал, что Европа уступает нам в развитии производства и промышленности. В числе снарядов, в количестве самолетов и так далее. США сейчас ставят задачу на восстановление промышленности. Но они только сейчас начали с 25 года, а мы начали где-то с 14-го. Поэтому я бы сказал бы так, как раз сейчас у нас шансы есть, и они достаточно высоки. Особенно в предположении о практически неизбежном кризисе Китая.
Некоторые наши эксперты еще выражают мнение, что для того, чтобы нам начать осваивать космос, нам сначала нужно освоить Землю. Можно ли сказать, что это будут параллельные процессы? Или все-таки и вправду нужно сначала...
Это даже не параллельные процессы. Это, по сути, один процесс. Вот это очень важный момент. Если делать реальную стратегию освоения космоса, а именно этим я сейчас занимаюсь, как специалист по стратегиям и прогностике, то нужно совершенно четко понимать, что в отношении России значительные территории, которые находятся... вовсе не в благоприятных для жизни условиях. Ну, в феврале я был в Якутии этого года. Это прекрасное место, но это холодное место. А это был Якутск. Это не побережье моря, не Аймекон, где еще холоднее. Не побережье, это не совсем понятно, как вести хозяйство. А изучать и осваивать эти территории нужно. И из-за их природных богатств. И потому, что они необходимы для работы Северного морского пути. А это, в свою очередь, контроль полярных морей, который необходим с военной точки зрения. Это означает, что так или иначе, России придется заниматься освоением вот этих территорий. Но я обращаю ваше внимание, насколько это космическая задача. Верно, обе стороны, научившись, например, самообеспечение на уровне того же порта Найбы, который собираются создавать на побережье в Якутске, как дублера Тикси с более глубокими водами, мы можем гораздо больше и гораздо серьезнее думать о том, как осваивать Марс, Луну или астероиды. Я как-то сказал, что если Якутия сумеет поставить такой масштабный эксперимент, то Маск согласится заплатить ей любую сумму, которая уместится на листочке чековой книжки. Потому что у него сейчас вопрос о создании его колоний упирается в воспроизводимость ситуации на Марсе. Верно и другое. Если вы научитесь делать колонии на Марсе, вы сможете освоить и Якутию, и полярные моря, да и Мировой океан в том числе. По сути, это одна и та же задача. Вообще современная логика развития заключается в следующем. Любая технология должна иметь три применения. Военное, гражданское и космическое. И вот это нужно поставить во главу угла в концепцию развития страны. Поэтому да, это та же самая проблема. Она даже не похожая, она одинаковая.
Как вы считаете, какой все-таки образ будущего у России складывается сегодня? Россия будущего – это что?
Смотрите, момент первый. Россия будущего – это страна, которая исходит из особенностей русского языка и из того, что мир знаний, вселенная могут быть собраны в русском языке и, в частности, в русской поэзии. Это очень сильный, очень важный принцип. Второй момент. Поскольку русский культурный код – это код экспансии, причем в данном случае речь идет даже не об экспансии в смысле получения новых территорий. Мы страна, которая территории открывает, но далеко не всегда осваивает. Там скорее другая логика. Ты можешь жить в освоенных землях, но тогда будь добр соглашаться на то, что у тебя есть давление общины, давление церкви, давление государства. Тебе, может, это не нравится? В течение всей русской истории ты мог встать и пойти на северо-восток. И через какое-то время ты оказывался в мире, где у тебя нет общины, и ты создаешь ее сам. У тебя нет церкви, и ты строишь ее сам, и это место становится христианским. У тебя нет власти царя, и ты сам к нему обращаешься и говоришь: «Теперь Сибирь», или теперь Русская Америка является частью России. Вот это была логика развития. Поэтому, да, я отвечаю на ваш вопрос. Я вижу Россию страной социальной справедливости, ибо это часть культурного кода, космической экспансии, ибо это часть культурного кода плюс философия русского космизма. Страной, которая собирает мир и учит других технологии сборки в своем языке. И что для меня крайне важно, страной новой когнитивной парадигмы, новых способов работы с познанием. А при этом я хочу сказать, что главное в России останется неизменным. Россия останется страной домена, которой она была и при царе, и при советской власти, и, как ни странно, осталось и сейчас. Вы говорили, что главный удар был нанесен по космосу, другие говорят, что главный удар был нанесен по военке советской, главный удар был нанесен по домену. Союз пытались превратить в страну индивидуалистов, типа Запада. А западная цивилизация – это не минус ее и не плюс, это ее особенность, она на этом построена. Построена на идее индивидуализма, на то, что твоя личная воля определяет мир. Восток, Китай, Египет древний, между прочим, Турция, ну вот Китай – это в яркой форме, Индия. Эта страна построена на коллективе, это демиургическая цивилизация. Огромные человеческие массы, управляемые сверху, меняют рельеф, меняют историю, меняют географию. А Россия всегда была построена на доменах, малых общинах, небольших тесно связанных группах. И вот это останется основой России. Группы эти пережили царскую Россию, пережили советскую Россию, пережили колоссальный удар в 90-е годы и полностью восстановили снова сейчас. И дальше мы в этих группах будем познавать мир и двигаться по нему.
Сергей Борисович, искренне благодарю вас за это интервью. Наших зрителей также благодарю за просмотр и призываю подписаться на все ресурсы Сергея Борисовича Переслегина. Ссылку на все мы оставим в описании. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был теоретик и исследователь фантастики Сергей Переслегин. Спасибо. До свидания.
Спасибо.